Мне по праву рождения принадлежит право высказывания, и трактовать мои высказывания могу только я, как автор высказывания. Сегодняшняя лекция будет называться «Преодолением». Преодоление, согласно Википедии, это преодолеть, пересилить, справиться с чем-нибудь или с кем-нибудь, или преодолеть препятствия. Преодоление. Вот когда мы говорим преодоление, это что-то немножечко больше, чем обычно сил, да? Вот это вот, как вот предыдущий лектор говорил, вот идешь, что-то преодолеваешь, но когда вот новая ступень, тут надо набраться что-то больше, что-то качественное другое, что-то изменяется. Изменяется. Почему? Потому что на самом деле жизнь это серьезные изменения. Вот есть даже животные, которые, если вот ты стоишь, не шевелишься, оно тебя не видит. Стоит пошевелиться, вот, например, лягушка. Ну, говорят, что лягушка обладает таким вот. Человек, почему мы видим друг друга? У нас зрачок постоянно вибрирует. Если он перестанет вибрировать, мы ослепнем. Мы будем видеть только те предметы, которые движутся. Вот. Те предметы, которые движутся очень долго и медленно, практически они стоят. Например, звезды, они явно движутся. С большой, огромной скоростью. Но для нас они стоят. Почему? Потому что, ну, их вибрация, ну, слишком медленная для нас. Мы этого не видим. Окна Овертона сделаны специально так, что, ну, нужные кому-то, а не нам, изменения делаются очень медленно, и мы даже не замечаем, что мы хоп, и оказались в совсем другой реальности. Вот то, что было хорошо, и потихоньку. Потому что, и тогда приходит что? Тогда приходит быстрое изменение. Быстрое изменение заметить, не заметить невозможно. Медленные изменения можно, не замечаешь. Как вот, опять же, опираясь на предыдущего оратора, он к нему заходит там в цех, говорит, что-то запах такой, а там это, ну, химия всякая там связана с производством. Он говорит, а я не чувствую ничего, принюхался. Можно привыкнуть к холоду, к теплу, к свету, к шуму, и оно уже как-то вроде так и надо. Организм адаптируется. Вот. Значит ли это хорошо? Нет, я привык. И вот так нас постепенно уровень нашей жизни снижает, и мы вроде бы, ну и нормально. Главное, потихоньку. Ну и когда бывает, что вот уже дальше некуда, на помощь приходят какие-то катаклизмы, что мы, опа, что-то мы не там находимся, быстрые изменения. Их не заметить невозможно. Или говорят, просыпайтесь. И что хотел сказать там? Ну, нет, это немножко позже. И вот вопрос. Когда приходят, и когда мы засыпаем, потихонечку привыкаем, ладно, и так сойдет, все нормально, но потом что-то приходит, и кто-то преодолевает это, а кого-то эта ситуация просто хоронит. То есть есть победители, есть побежденные. А вот представьте себе, что вы точно знаете, что вы, вот представьте себе на минутку, вот каждый, это каждого касается, что вы точно знаете, что что бы вы ни делали, за что бы вы ни брались, играть на фортепиано, или выиграть какой-то спарринг в боксе, или ну все что угодно, вы гарантированно побеждаете. Между прочим, так должно быть. То есть это норма каждого живого существа. Вообще мы проигрываем вне действия своей дхармы. Проигрываем. Когда мы в своей дхарме никогда не проигрываем, это просто исключено. Это по всем писаниям. То есть, вот как бы вы тогда жили, если бы вы были точно уверены, что вот что бы вы ни делали, это представляете вообще никакого страха. Сколько мы на перепроверки, на созвоны тратим этой энергии, и в конце концов нам просто не хватает ни времени, ни ресурсов. А представьте, что за что не берешься, все оно будет. Вот. И вспоминаем Бхагавад-гита 18.78, последний текст. Сила, победа, чистота. Это гарантированно. Но это не значит, что вот за все, что я беру, сразу получится. Может получится, но не сразу. Победа. Ну, бывает, вот зашел какой-то враг, разграбил там мой дом, семью, а вот мне дома не было, да. И по факту на этот момент, значит, что получается, где победа моя? Где мы там сила, победа, изобилие? Да? Где? Где чистота? Все вот это там. А вот. Ну, это значит, я пошел, вернулся, наказал и все вернул свое. Ну, вопрос времени. Бывает так. Но всегда по финишу я победитель. И, а были ли такие люди? То есть гарантированное, значит, 100 боев, 100 проблем, 100 побед, 100 проблем, 100 побед. Вот как бы ты жил? Были ли такие люди, которые... Вот кто знает, поднимите руку, кто знает людей, которые ни разу в жизни не проиграли? Ни разу. Сейчас модно, знаете, говорить, модно говорить, что там вот такой-то, такой-то президент баллотировался, баллотировался там 60 раз, и потом бах, и стал президентом. А этот вот сколько раз ходил там на какой-то на Мосфильм или куда-то, в какие-то актеры его не принимали, раз, два, три, четыре. Вот этого с первого раза приняли, его никто не знает. А этот вот такой настойчивый, раз, 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 и его все-таки приняли. И говорится, что вот, и это тоже правильно, это правильно, и я за таких людей. А были ли люди такие, которые с первого раза ни разу никогда не проиграли? Вот не было поражений. Кто-то знает таких? Были таких люди, такие люди? Были?
В жизни пока не попадались.
Ну, в истории хотя бы. Да вот, там, да ну вот, ну, ну например, ну это не обязательно, это может какая-то формация. Вот, например, там российские гимнастки пришли там в Токио, помните, там еще они вот в этих, в тряпках там выступали, смотрел, думаю, боже мой, что это за Олимпиада такая странная, да. Вот, и гимнастки там... Всех пух и прах победили, но их, правда, засудили, то политически там против России начали санкции всякие, их засудили, а потом они еще такой номер там откололи, пара планеты, и все поняли, что они недостижимы. Они там 30 лет, по-моему, без одного проигрыша. То есть такие существуют. Бывает, вот организация существует, пока она сама в себе там не развалилась, или там они постарели, или ушли, или что-то другое. Но бывает, уходит... Ну, их не победили. Вот он царей, вот спортсмены.
Тайсон, Мухаммед Али, Иисус, Линкольн. Про него не очень, но...
Но это люди, да, такого.
Карнеги.
Нет, они в чем-то достигли, а в основном они проигрывали.
Как бы, ну, я тот, в чем я и достиг, а что остальное?
Я видел бой, в котором человек проиграл, и все понимают, что он победитель.
Да, 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 и предательство засудили, бывает, да, или что-то не признали. Ну, такие вот богатыри, вот Иван Подубный из села, я зачитаю, из села Богодуховка. Я вам сейчас, в 1903 году состоялся первый выезд Ивана Подубного за рубеж. В Париже его смотрела комиссия, составили медицинскую карточку. Смотрите, что за человек был. Рост 184, нормально. Вес 118, богатырь. Бицепс 46 сантиметров, грудь. 134 сантиметра на выдохе. Бедро 70 сантиметров. Шея 50 сантиметров. А с арены он ушел в 70 лет только. Но он говорил, я проигрываю своему отцу, мой батя сильнее. Вот такое. Писание говорит, что были и описаны, что их... Ну, все время побеждали, побеждали, потом кто-то их предавал. И вот, а сейчас... Есть? Да, есть, полно. Я не буду перечислять. В общем, трудности, когда возникают трудности, они порождают в человеке способности, необходимые для преодоления. То есть способности, они возникают не просто так. Я вот не хожу с ними способностями. Вот что-то раз, и если я не боюсь, способности возникают. Вот. И в чем сила? В чем сила преодоления? В чем вообще сила? Как помните этот фильм? В чем сила, брат? Да? Вот в правде. Вот, значит, если я прав, значит, я буду победитель. И вот сегодняшние события. Кто-то говорит, что... Если кто-то, будем так. Если кто-то будет говорить, что сейчас Россия права, а Украина там неадекват полный, это враг своего народа. Если кто-то говорит, что Украина права, а в России неадекват, он тоже враг своего народа. Потому что есть один народ, а то его разделяет пособник дьявола и его единого правительства. Там одно правительство марионеточного представленных представителем средиземноморской серой подрасы. Все понимают, о чем я. Их план давно известный. Вот я зачитаю один из планов, тоже известный. Это доктрина Алина Даллеса, директора ЦРУ США, это 45-й год. Мы бросим все, что имеем, на одурачивание людей. Мы подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности поверить. Безостенчивое предательство, национализм и вражду народов, прежде всего ненависть к русскому народу, мы это будем ловко и незаметно культивировать. Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет. Будем всегда делать главную ставку на молодежь. Вот что хорошего и что плохого в нынешних событиях? Начнем с плохого, чтобы закончить хорошим. Ну, плохо что? Плохо то, что Польша сейчас распахнула объятия и радушно принимает беженцев в заранее подготовленные лагеря, где с ними будут делать все что угодно. Плохо то, что Россия выводит на автобусах там из вот этих областей ДНР там, людей и их уверяют, что ну, жижи хватит на всех. Понимаете, если просто их эвакуировали, а пользуются, чтобы еще ширнуть. Понимаете? Что это да, это плохо. Вот. Плохо, что штатовские марионетки, которые воспользуются ситуацией вот здесь, у нас в стране, подталкивают украинцев к гражданской войне. Это плохо. Вооружая их по плану Даллеса, националистов. Вот. Во что превратилась Украина на сегодняшний момент под крылышком США? Всего две страны в мире, где сатанизм признан легальной государственной религией. Это Украина и США. Всего две страны в мире не подписали договор ООН, а этот договор, я не помню, как он правильно называется, но суть в том, что хватит уже пиарить фашизм. Но Украина и США сказали, а мы это не подпишем. Чего бы не подпиарить? Фашизм, ну, национализм вот этот вот. Вот и ну, время зря не теряли, да, пока вот только отсоединилась там Украина и сразу начали воспитывать по плану Алиса, Алиса по ну, молодежь, да. И поэтому сейчас 20-летнему скажи, он говорит, ну да, вот враги. А ты точно знаешь историю, все, да, конечно. Но эту историю там пять раз учебники меняли только на моем веку, вот я сколько знаю. Только приходили учебники по истории, они еще там не расклеены, их забирали, новые партии привозили в школе. Мне вот рассказывал это директор школы знакомая. Вот. Смотрите, как это делается. Этот человек, эти люди, они, знаете, что самое ценное в человеке? Самое ценное в человеке, это его выводы, то, что он сам что-то увидел, и проглотил не готовый ответ, а сам домыслил. Потому что мыслить сейчас стало, ну это такой дефицит. Мало вообще кто мыслит. Берут, насыпают заготовленные пазлы, якобы из разных источников. Человек этот детский пазл складывает и говорит, о, откровение, я понял. И он им дорожит и будет драться за эту картину мира до последней капли крови. Потому что этим человек дорожит больше всего. Он считает, вот она, истина. Я человеку говорю, так эти все пазлы из одного источника, что, не понимаешь? Не, не понимает. Вот так СМИ делают зомби. Ну и, конечно же, вот это все, что вот это началось у нас, это в преддверии Пурима, объявить военное положение, это вообще святое дело, да? Сколько галаха можно накачать, уничтожая свободы и это, людей. Поэтому я должен необходимо сказать, что то, что они объявили, не является документально подтвержденным. Это о военном положении. Подробно об этом говорил Будимир. Лекция выйдет, называться будет «Мелким шрифтом». Он подробно говорит, что это никакой не документ вообще. Что там это вообще не государственная печать, этой подписи нет, что это не документ. То есть юридически он вообще никак не основан. А во-вторых, если даже, если даже это военное положение, я напомню, какие свободы не могут быть упразднены ни в каких условиях, даже в военном положении. Это обычная конституция. Но начнем с того. Такие люди, как там, охрана ВТБ или какой-то солдат, говорит, а мне сказали, я и делаю. Так вот, мне сказали, я и делаю. Вот его основание, где бумага, ему просто сказали. Или что-то зачитали, а он ну, неграмотно, он не знает, это конституционно, неконституционно, правильно, неправильно. Так вот, начнем с того, что с точки зрения, я зачитываю, юриспруденции, каждый человек должен обладать интеллектуальным и волевым критерием личности. Отсутствие хотя бы одного из них является основанием для признания человека недееспособным или невменяемым. То есть, волевой критерий личности, я сам принимаю решение, раз. интеллектуальный, я понимаю и разбираюсь в приказах, которые мне отдают. Если ему все равно и сам не принимает решений, он дважды неадекватен. И поэтому, раздел 1. Общее положение Конституции Украины. Статья 8. В Украине признается действуется принцип верховенства права. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. То, что я буду сейчас читать, выше этого ничего нет. Есть Конституция, есть все остальное. Если это все остальное хоть вот настолько, хоть на полпальчика от Конституции отходит, оно считается неправильным. И можно пренебрегать смело. Итак, нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия. То есть не надо погружаться в огромный ворох этот бумаг, если здесь есть основополагающие вещи. Раздел 2. Права, свободы и обязанности человека. Человека, так называется. Статья 21. Все люди свободны и равны в своих достоинствах и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы. Все люди равны, и права с рождения у вас уже есть. Никто не может на них наступить. 22 статья. Конституционные права и свобода гарантируются и не могут быть упразднены. При принятии новых законов и внесении изменений действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод. Расширить может быть, судить нельзя. Статья 68. Каждый обязан неукоснительно соблюдать Конституцию. Это касается и правительства, это и касается правоохранительных органов Украины и законы Украины. И не посягать на права и свободы других людей. И знаменитая 64 статья. Конституционные права и свобода человека не могут быть ограничены кроме случаев, предусмотренных Конституцией Украины. В условиях военного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действий этих ограничений. А дальше написано, сколько? 18 статей, которых не касается никакое военное положение. Что тут хоть что сейчас тут будет, вот эти статьи, они как столпы стоят и стоять будут. Сейчас я буду вам зачитывать то, что ни при каких условиях не может быть упразднено. Вот ни при каких условиях. Итак, вот каковы же, а я их перечислил, наверное. Не могут быть ограничены права и свободы предусмотренные. Смотрите. Статьями 24, 25, 27, 28, 29, 40. Вы видите сколько, да? 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Этой Конституции. Что же содержится в том блоге, который я вам рассказал? Все, конечно, тут не хватит 2 часов перечислять и тем более там еще какие-то комментарии давать. Но самые основные я расскажу. Самые основные, где нас хотят прищемить. Статья 56. Каждый имеет право на возмещение материального и морального ущерба, причиненным действием органа государственной власти при осуществлении ими своих полномочий. Полномочия раздали, если что-то вам да просто оскорбили, должны отвечать. И государство должно возместить. Как именно? А на это отвечает статья 55. Права и свобода человека, гражданина, защищается судом. 60-е. Никто не обязан, написано кто? Никто. Не обязан исполнять явно преступные распоряжения или приказы. Задачу и исполнение, то есть исполнитель также конституционно виноват получается, явно преступного распоряжения или приказа наступает юридическая ответственность. 62. Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. Если тебя в чем-то обвиняют, ты не обязан доказывать. Обвинение не может основано на доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях. 63. Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя. Типа Ausweis. Выясняйте. Я тут просто гуляю. Понятно? 29. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность, которая нарушается. А если вас задержали, то каждому задержанному должны быть безотлагательно сообщены. Это военное время. Военное время. Сообщено о мотивах ареста или задержания, разъяснены его права и предоставлена возможность с момента задержания защищать себя лично. Знаете, что это значит? Вас забрали, а вы юридически не подкованы. По Конституции вы должны сказать: дайте-ка мне сюда компьютер и интернет, я загляну в Конституцию и посмотрю, где вы не правы. И вы мне должны в этом помочь. Вот что такое статья, какая, 29-я. Каждому задержанному должно быть предоставлена возможность с момента задержания защищать самого лично, предоставить условия. 57-я. Законы и иные нормативно-правовые акты, которые не доведены до сведения населения в порядке, установленном законом, являются недействительными. Если они втихаря что-то решили, а я не знал, и мне, а я просто не знал, то для меня этого закона не существует. Не существует. 27. Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье. Не то, что с тобой там бегают со шприцом. Я сам позабочусь, извините. А дальше интересное другое. Жизнь и здоровье других людей. Ты имеешь право заступаться за других. От противоправных посягательств. 28. Ни один человек без его добровольного согласия, в военное время имеется в виду, да? Это все про военное время. Про мирное время там все гораздо больше и интересней. Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Это про модную жижу, да? А самое интересное, 51-я статья, оказывается, вошла вот в этот военный блок. Знаете, она о чем? Брак основывается на добровольном согласии мужчины и женщины. Это к вопросу об извращенцах. Детях дьявола. То есть они запрещены Конституцией даже в военном положении. То есть война спишет, вот не спишет. То есть по закону хамство и наглость остановить невозможно. Хамство и наглость существуют в законе, как рыба в воде, потому что законы можно менять. А по кону сразу наступает порядок. Божественный порядок. И чтобы поступать по кону, надо жить по кону. То есть мы хотим бы по кону. Вот мы все знаем, что правильно. Но если я долго лгал, долго унижался, и я тут по кону заявляю, меня раз к ногтю, я должен по кону жить все время, не сгибаясь. Вот тогда твое слово будет. По кону. По кону это божественный порядок. Итак, Бхагавад-гита 10.38. Среди средств подавления беззакония я наказание. Бог говорит, комментарий. Есть множество слуг Бога, являющие его карающей силой. И среди них самые важные слуги Бога, те, кто подавляет безбожников. Это к извращенцам, например. А когда наказывают безбожникам, орудие наказания представляет Бога. А вот мне вред, один человек говорит, мне вред уголовнички причинили, а мы ж воспитанные добро, да, добро. И я им добра пожелал. А добра-то им пожелал. Добро это наведение божественного порядка, это добро. А если они посеяли хаос, тебя прибили и дальше пошли хвост пушить, кого бы еще там прищемить, и ты им добра желаешь? Спасибо вам, ребята, вы мою карму там что-нибудь. Нет, ты делаешь зло. Добром было бы догнать, отдать, дать по лицу, воспитать. Наведен божественный порядок, понимаете? Божественный порядок, он охраняет сам себя. Добро, которое не охраняет само себя, оно не добро. И оно не божественно. Потому что Бог говорит, я там сила, победа. То есть Бог не обходится без силы и победы. Вот это добро. Но нам сказали, нет, это не добро, это не духовно. Добро предполагает возможность себя защитить. Еще раз. Среди подавления беззакония я наказание. Есть множество слуг, являющихся его карающей силой. И среди них самые важные, те, кто подавляет безбожникам. когда наказывает безбожников, орудие наказания представляет Бога. Кстати, кто-то видел фильм «Тайвань»? Не «Тайвань», как его называют. Там еще играет Вячеслав Тихонов. «Чрезвычайное происшествие». Кто-то видел? Советский корабль попал в плен пиратам Тайвань. Тайвань отделился от Китая. Вот. Его захватили американцы. Американцы стали свои порядки наводить. А там еще коммунизм там был. Вот, Тайвань. И сейчас эти, именно в это же время Китай синхронно двинулся на Тайвань забирать у американцев свою Украину, понимаете? Свою оккупированную. То же самое. Потому что, там сатанизм, государственная религия, там Буфомет, пожалуйста, вот он на площади у них. Там храм уже стоят эти. Вот. Они уже говорят это, если Библию можно, что это нельзя. А сейчас за Библию там преследование идет. Если Иисуса Христа тебе увидели на какой-то на картинке, тебя там с работы увольняют, понимаете, они его ненавидят. Там это государственная религия. Вот. Вот, это я зачитал, то, что они не могут сделать по Конституции, даже если это будет военное положение, и мною даже не зачитаны статьи 24, 25, 40, 47, 52, 58, 59, 61, которые также, на которые не влияет никакое вот это положение. А теперь о добре. Одновременно происходит хорошее и плохое. Вот эта мысль, с которой очень трудно смириться, согласиться и вообще ее понять. Мы говорим, вот это хорошее, вот это плохое. Вообще жизнь полосатая. На самом деле это один процесс. Только один воспринимает как хорошо, другой как плохо. И они оба неправы. Оба неправы. Просто это один и тот же процесс. Это один и тот же процесс. Ну смотрите, вот есть градусник, вот есть там столбик ртути. И там условно есть ноль. Точка замерзания воды для нас вот ноль. Там вот все, что ниже, это холодно, что выше, это тепло. А это просто почему? Потому что мы водяные такие существа, для нас вода важна. И вот мы взяли вот это вот. А если взять ртутный вот этот вот, он же один, ему все равно, как мы его там разграфили. Да? То есть это один какой-то процесс. Это субъективное понимание. На самом деле, или вот, например, о добре. Почему оно хорошее происходит? Вот кто-то видел, сейчас, может, этого не уже, сейчас вот эти вот мыльницы появились, цифровая фотография, а раньше же было вот, надо же проявить, закрепить, кто-то сталкивался с этим, да, вот. Кто-то видел негатив, вот смотришь, негатив, пленка, там вообще какие-то монстры, да, потом хлоп, нормальная фотография, человеческое лицо, а негатив просто монстр. Но это одно и то же. А лица появляются нормальные. Так вот, есть люди, которые воспитаны безбожием, и они все, абсолютно все воспринимают именно как негатив. А одновременно идет, вот, если по большому счету взять, там, если буддисты говорят так, что правильное состояние сознания, это когда сознание одновременно проявляет волю и сдается вот этому всему. Как это понять? Проявлять волю и одновременно сдается. Это один и тот же процесс. И это, говорится, это тотальное, сейчас я вспомню, тотальное единство всех возможных противоположностей. Очень трудно даже переварить, да. Что вот хорошего в сегодняшней ситуации? А хорошее, вот негатив мы посмотрели, да, сейчас будем позитив. А потом посмотрим, а что же это на самом деле за процесс идет? А что хорошего? Ну, хорошее в том, что в самом деле, что один народ снова оказался вместе. Россия, Беларусь, Украина в одном месте, да. То есть, хотя бы мысленно там, да, какие-то. Разделяют всегда по закону, соединяют всегда по кону. И в истории уже было это третий случай, когда воссоединение славян, это всегда были мировые войны. Одна мировая война была при Иване Грозном, который за время своего царствования увеличил границы вдвое. И все кричат, ой, захватчик, ой, гад какой, он убил своего сына. И во всех фильмах его изображают там страшными этими... про него я потом отдельно скажу. Второй случай был при Сталине, когда опять была мировая война, и когда там пошли на Берлин, и после него образовались страны Варшавского договора. Они же все славяне. И потом славяне снова вместе после и нечисть надолго ушки-то поприжала и хвосты-то поджала. Понимаете? И это всегда было военным путем. Да, военным путем, когда уже достали. Это всегда были мировые войны. А что до войны, так она уже идет. Она 2 года идет. Просто славяне должны быть вместе. Вот что хорошее. Добро почему-то никто не ассоциирует с силой и победой. Почитайте опять 18.78. Вообще война идет, она против всего человечества. Но в первую очередь есть приоритеты, да? Как в мирном строительстве, так и в войне. И приоритеты такие же. То она идет против белой расы и против идей белой расы на всей планете. Идея, например, если взять, вы знаете, сейчас Америка разделилась, США, в смысле, на 2 цвета, там синий и красный, да, там красный это, как их называют, республиканцы, а то есть те, которые вот, ну, которые вот этот, сдерживают этот мировой, как бы, заговор, а демократы там, значит, это в синем цвете, это вот наркотики, там, в общем, ну, там полный сатанизм. Так вот, в Красных Штатах смертность от жижи в 3,5 раза выше. Колят все одинаково, оказывается, не одинаково. Это оружие конкретное. Вот, пожалуйста. Вот. А статистика, война или не война, за 2 года людские потери от избыточной смертности составили 20 миллионов человек. За 2 года. 20 миллионов человек. Избыточная смертность, знаете, что такое? Смертность до вот этих, до последних 2 лет, вот оно шла и все время падало. Все больше людей, меньше убирало, меньше, меньше, потом хоп. То есть сначала никого не кололи, но просто люди от стресса, от вот этих мер начали там помирать, много самоубийств увеличилось. Это 20 миллионов человек по миру, это 3,5%. А 3,5% это есть процент гибели людей, избыточной смертности от мировых войн. Вот вам война. Не сейчас она началась, она 2 года назад началась. А сейчас даже, то, что сейчас случается, это даже подпортило войну. Она даже притормозила ее, можно сказать. Вот так. Как жилось при Сталине, нет нужды пояснять. Цены падали, промышленность росла. Я к тому, что вот победители, какой-то бывает человек, ну, про Сталина возьмем, да, про его время. А почему? Потому что сейчас вот такой третий этап. Я ни в коем случае не равняю того Путина со Сталином, нет. Но дело не в этом. Я как-то нумерологически все это делал. И неважно, там будет этот человек, не будет. Вот этот человек, если бы был, было бы хорошо. Это не от людей зависит. Просто человек попал, и он выполняет вот эту программу. Все зависит, ну как звезды, да? Все-таки есть какой-то Божий план, и мы не можем его минуть. Как вот, а как при Грозном? Вот при Сталине население росло, промышленность росла, цены там падали. А вот при Грозном, я его зачитаю, не проиграл ни одной войны. Ввел равные права перед законом всех сословий. Создал систему школ. Создал аптекарские огороды, всю химию подменял. Построил 155 городов и крепостей. За алкоголь наказывал. Приходили иностранцы, когда они не могли не пить. Европа не могла не пьянствовать. И когда он им разрешал пить, но как только он увидел, что русские стали тоже пить, он их даже не наказал, он просто их выдворил и депортировал. Алкоголь запрещен. Вот. И, ну, в школах, конечно, этого не рассказывают. Рассказывают, что он убийца своего сына, кровавый тиран, умовмешательство старческое. Все это историки давно опровергли, доказали. И аналогичная история с князем Владом III, там тоже практически до коммунизма дошло. Но опять же, было предательство. И там его превратили международным масонством в графа Дракулу. Вот этого Влада III. Со Сталином пытается то же самое сделать. А вот дифирамбы о Петре Первом не утихают. Не утихают до сих пор. А это он украл летописи. Это он заменил историю. Он ввел рабство на Руси. Петр Первый. Западные историки, они отбеливают детей дьявола и очерняют людей божьих. Вот памятники Петру Первому во всех заграницах существуют. А когда недавно, я не помню, в каком-то городе пытались поставить памятник этому... Ивану Грозному, тут же приехали люди в штатском на грузовичок и увезли скульптуру. Вот они после смерти, даже вот эти настоящие победители, не дают покоя вот этому бесовскому отродью. День Победы подменили на День Примирения, непонятно с кем, кто там мирился, да. Вот за все время правления Ивана Грозного казнены по суду 5000 предателей. И за это он объявлен кровавым тираном. Я хочу заострить по суду. В это время за границей тысячами, десятками тысяч уничтожали людей. Никаких судов не было. Никаких судов. И там нормально. И, кстати, все бумаги сохранились о предательстве бояр при Иване Грозном. То есть он, да, смотрел. Потому что, ну, почему он так долго и был? Потому что он смотрел, что предательство всегда изнутри возникает. Снаружи очень сложно. Вот. И бумаги до сих пор никуда не делись. А в других, вот, ну, для сравнения, вот, Варфоломеевскую ночь, наверное, все знают. Это Карл IX. Он никакой не кровавый. Там всего за единоразово было убито 30 тысяч человек. Тут за все правление там 5 тысяч казнено. А это 30 тысяч просто там. Протестантов. Взяли, убили. Вот. Это ложь этих западных историков, она рассчитана, ну, на несведомленные умы. Например, вот они пишут, что в Новгороде Грозный уничтожил 700 тысяч человек. А население Новгорода на то время было всего 300 тысяч человек. То есть, ну, явная липа. Липа. А все люди верят. Почему? Потому что хотят. Итак, герои какие, не знавшие поражений. Вот. Конечно, их не предавали. Но если понимаете, я к чему подвожу. Если кто-то это уже такие люди есть, значит, так может каждый. И мы рассчитаны, каждый из нас, чтобы не знал поражения. Мы на это рассчитаны. Любой человек тем более. Тем более. Значит, если с кем-то это было, значит, это может быть со всеми. А это значит, что это может быть и со мной. И с тобой, со всеми. Кто такой победитель? Это тот, кто не встречает проблем, все перед ним расступаются. Нет, это тот, кто решает проблемы. Кстати, победитель так образуется. Не победитель, мы свою победу и силу тратим на то, чтобы огибать препятствия. Зачем нам конфликтовать, когда можно спрятаться и переждать? Победитель это тот, кто не имеет проблем, кто их имеет и их решает. И принимает участие и уходит с победы. Само понятие победитель означает, что, ну, будет какое-то сопротивление, значит противник. И вот у разные у жизни, конечно, у победителей, и я бы сейчас условно так разделил бы народ на победителей и побежденных. Вот есть люди живут как победители, и они хорошо живут. Потому что к силе и победе там пристегивается изобилие и чистота. Чистота. То есть врать не надо ничего. Чистота. То есть вот я легально живу. Чистота. Я не ворую ничего. Вот. А на самом деле не воюющих нету. Кто-то говорит, а я не воюю ни с кем. Нет, ты просто побежденный уже. Бои будут у каждого. Они разные. А я не воюю. Ты сдался. Ты просто увидел и сдался. И все. Значит, ты уже в статус побежденного. И значит, забудь про изобилие, про победу. Ты будешь вот так вот жить все время. И каждый будет тебя пинать. И ты каждого будешь бояться. И все тебя будут раздражать. И никакой ты там не Ом Пурнам. Ничего тебе все время не хватает. А когда ты победитель, тебя никто и не раздражает, потому что ты не боишься никого. Ты их понимаешь. Побежденный их не понимает. У него в голове, я такой хороший, чем я хуже их, почему я так живу? Потому что ты не победитель. А у меня нет врагов. Ты просто никому не интересен. Боишься высунуться из своей норы. Поэтому у тебя нет врагов. Ты не делаешь ничего такого, чтобы тебе врагов еще заработать надо, врагов. То есть Бог хочет, чтобы мы побеждали. И не потому, что ты умный или какой-то богатый, а просто потому, что ты Божий. Этого достаточно для победы. Опять 18.78. Итак, если ты живешь скучно и мрачно, то ты побежденный. А если радостно и производительно, то ты победитель. Очень просто. Очень просто. Ты не ждешь, никого не догоняешь, у тебя свой режим, ты ни под кого не подстраиваешься. Вот ты победитель. А вот один кто-то говорит, а вот я только начинаю как быть победителем, так как все на меня как окрысятся, вот так вот, вот, да, и опять раз, ну, на самом деле победитель, это не победитель, это, знаете, как на войне, война же подразумевает победу, да, не просто, ты выиграл как в войне какую-то сопку, там и сразу же дьявол или кто там скажет, а ну давай, слазь скорее, надо ее еще удержать, и когда они... Раз сунутся, два сунутся, три сунутся и скажут, а, дешевле где-то другое место найти, вот тогда ты победитель. Когда от тебя отступятся, вот тогда ты победитель. А сразу только твоя победа и, конечно же, будут нападки. Это нормально. Это по законам войны. Итак, вот еще раз представьте. Я хочу, чтобы мы представили для нашей же пользы. Что все, что мы не делаем, мы будем побеждать. Все, что мы не делали. Иногда на это может время. Но надо вспомнить, что мы все-таки вечные существа. Да? И делать это все равно. И тогда это быстро. Если я готов это делать до победного конца, это сделается быстро. А если я думаю, ну, пока поживу, а там может будет обстоятельство. Нет, обстоятельства зависят от того, насколько ты вот решителен в этом направлении. Я вот зачитаю этих вот. Вот Антон Павлович Чехов, например. Ну, умный, наверное, человек. Знаете, что он говорит? Сила у того, кто верит в свою силу. Описание говорит, сила у тебя уже есть. Ну, если ты в Бога веришь, силы у тебя уже достаточно. А человек это то, во что он верит. Во что ты веришь. А если что-либо тебе не по силам, то... Не решай еще, что оно вообще невозможно для человека. Это Марк Аврелий. Но если что-нибудь возможно для человека и свойственно ему, то считай, что оно доступно и тебе. Дети Бога, они связаны с вечностью. И мы эту вечность как-то ощущаем. В 20 лет... Мы очень хорошо ощущаем вечность. В 30 лет мы тоже хорошо ощущаем вечность. Вот 40, половина вечности куда-то девается. Только половина остается. Кажется, что-то мало вечности. 70-80 для большинства чувственное счастье вообще недостижимо. Все болит, система восприятия изношена. И менять ее уже, ну, она не способна перестроиться. Поэтому пока система при памяти... Есть смысл заглянуть в это бытие, в эту вечность. Потому что это бытие, это основа, источник всего и вся. Она есть такая непроявленная реальность, может быть заумно так звучит, но все чувства, мысли, они базируются вот на этом бытие. Кто забыл? Бытие это когда, знаете, когда я вижу бытие? Когда я вижу процесс и одновременно вижу и добро, и зло, и что это едино. Вот тогда я увидел бытие. И если я увидел добро и бытие, это значит, я такой овощ, я такой... Нет, наоборот, чувства твои возрастут, мысли твои усилятся. Но эти мысли и чувства тебя не истрепят до смерти. Ты даже можешь выдержать чувственные цунами, потому что они будут на платформе вот этого бытия. И пока ты при памяти, пока ты тебе не за 80 лет, пока ты все что истрепал, попробуй туда все-таки затянуть, заглянуть и начать жить. Начать жить. И тогда ты будешь победителем все время. Потому что чувство тебя это хватит, это, наверное, будет больно. Может быть, не надо. И там вот эта платформа такова, что там отсутствует и объект восприятия, и субъект, и сам чувственный опыт. Все вот отсутствует. Для многих людей, вот, ну, обычных людей, которые еще не там, парадигма такова, значит, ну, что такое смысл жизни? Это значит, ну, что-то такое, важную цель найти и ее приобрести. или достигнуть, или предназначение, да, или вот такой путь. Вообще этот весь путь предназначения, все такие слова, цель, они имеют значение только до того момента, когда ты заглянешь вот на это бытие. Потом они просто исчезают. Это не значит, что ты будешь, ну, такой неэмоциональный. Ты будешь еще более эмоциональный. Но это будет безвредно для тебя, и это будет не страшно. Вот. И как только ты туда заглянешь, первое, что ты скажешь, а что я раньше этого не делал, дурак? Надо было давно сделать это и уже начать жить, перестать бояться. Потому что знаете, что такое страх? Страх – это когда человек что-то боится или о чем-то беспокоится, он в этот момент перестает жить. Как только ты перестаешь жить, вокруг тебя сразу возникает множество проблем, которые начинают тебя доставать, реанимировать. Это божественное вмешательство. И вот тут надо повернуться к проблемам грудью и решить их. И ты всегда будешь победителем. Но если ты от нее побежишь, запомни, проблема убивает тебя только в спину. Нож в спину. Только ты покажешь ей спину, все, ты убитый. Сама проблема не страшна. Страшно бегство от нее. Все. И ну, тот, кто не повернулся и не побежал, он опять начинает жить. Вот. А вообще можно жить все время. Все время. Вот есть такой... И там, как это сказать, потребности, вот потребности жить хорошо, потребности жить безопасно, потребности, вот если этого всего добился, чтобы у меня были хорошие отношения, потом чтобы какой-то, это называется пирамида Маслова, и вот такой Абрахам Маслова. И знаете, что он сказал? Для многих людей единственным определением жизни, наполненным смыслом, который они могут себе представить, является следующее. Не имеет чего-либо важного и стремится обрести это. Для многих. Вот что-то мне не хватает, у соседа есть. Вот смысл жизни. Потом я это приобретаю, смысл жизни заканчивается, я оглядываюсь по сторонам, и зависть мне говорит, где мой следующий пункт. Но он продолжает. Но мы знаем, что самоактуализирующиеся люди, то есть умные люди, даже если удовлетворены все их базовые потребности, находят жизнь, наполненные даже более глубоким смыслом, поскольку они могут жить, так сказать, в царстве бытия. Когда у тебя все потребности будут удовлетворены и желать будет нечего, вот с этого момента ты только начинаешь жить. А до этого все эти цели были ложные. И они только для того, чтобы воспитать твою смелость были нужны. Вот и все. И бытие – это вообще конец личной истории, можно сказать. Как-то я общался с человеком по телефону, общался долго, обстоятельно, подробно. Через некоторое время звонок. Что-то вот ничего не работает, не получилось. И выяснилось. Мы выяснили его проблемы, выяснили, что надо делать. И потом я его спрашиваю, ты вообще для чего это делаешь? Ну как, вот я выяснил ошибки. Я сделал вот такие там практики, так в том-то это раскаялся, для того, чтобы быть лучше, там успешнее. Я говорю, нет, не пойдет. Это не пойдет. Надо было анализировать свое воздействие на окружающих, кого ты обидел, кому больно сделал, кому соврал. Вот. Если себя анализируешь, ничего не будет. Ничего не будет. Ты как был эгоистом, так и остался. Потому что мир к тебе относится, как ты к нему относишься. Ты этот мир вообще как игнорировал раньше, так и сейчас продолжаешь игнорировать. Думаешь, что бы мне сделать, чтобы мне было лучше? Не получится. Не получится. Потому что иначе для этих размышлений, для этих раскаяний нет точки приложения. Должна быть точка приложения. Моя мама, мой начальник на работе, там, на остановке кто-то, какой-то друг, там, какой-то враг. Точка приложения должна быть конкретная. А если я точка приложения, я так точкой и останусь. Точкой. Даже не двумерная, что-то такое одномерное. Вот. Смысл жизни теряется тогда, когда ты незаметно для себя перенастраиваешься с того, чтобы отдавать на получение. Как только ты начинаешь брать для себя, даже хотя бы не что-то конкретное, а чтобы просто хотя бы не доставали, безопасность даже, все, смысл жизни меняется. Вот, и к таким Бог, ну, не приходит. Потому что коллапс. К кому приходит Бог? Бог, вопрос вообще о Боге по-настоящему имеет смысл только когда человек живет на уровне своей природы. Поэтому по-настоящему общение с Богом, конечно, эгоист тоже может общаться с Богом, может общаться, но это не настоящее общение. По-настоящему общение с Богом возможно в том случае, когда нам от Бога ничего не надо. Вот тогда начинается настоящее общение. Это может быть тогда, когда мы абсолютно удовлетворены. Вот. Вот это Ом Пурнам, потому что Бог, Он Ом Пурнам, Он полное целое, мы у полное целое. Вот когда мы восстанавливаем свою полную целостность, мы тогда все в порядке. Я зачитаю Шри Шупанишат обращение, комментарий. Пока живое существо не связано с полным целым, оно не может наслаждаться своей жизнью чувств. О, как интересно. Понимаете, эгоист, он хочет наслаждаться жизнью чувств. Его счастье напрямую связано с жизнью чувств. Оказывается, когда ты от этого откажешься, вот тогда только начинаешь этими чувствами наслаждаться. До этого они просто тебе делают нервы. И живые существа являются неотъемлемыми частицами полного целого, и пока они отделены от полного целого, их иллюзорные представления о своем совершенстве не принесут им желанного удовлетворения. Верховная личность Бога всесовершенен, и так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит от Него, само является полным целым и наделено всем необходимым. То есть у нас уже все есть. Комментарий. Крошечным живым существам предоставлены все возможности для познания полного целого. Всякого рода несовершенства, результат неполноты их знаний о полном целом. Это называется Ом Пурнам, полное целое. Ничего не надо к нам добавлять. Нам кажется, что для счастья не хватает того, того, того. В каждый момент времени мы обладаем полным комплектом. Мы просто не так их распоряжаемся. Не так распоряжаемся. Нет ничего в мироздании, чтобы мне вот сейчас было бы нужно. Вот мне сейчас конкретно, вот что бы мне нужно. Мне вот ничего не нужно сейчас. Все есть. Так же, как и вам. Для движения, для счастья. И вот как это состояние достигается? Ну, некоторые практики говорят, погружение в себя. Я же полный целый, да? Погружение в себя. Так вот, погружение в себя — это не потеря из вида событий вокруг себя. Я еще раз напомню. Это одновременно два процесса. Акт воли и акт сдачи. Тотальное единство всех возможных противоположностей. На субъективном уровне есть субъективный, есть объективный уровень. На субъективном уровне, когда я так поступаю, я обретаю самого себя. Вот только с этого момента я обретаю. До этого я был размазан по всем объектам. Меня просто не существовало. И объекты мне рвали на части. Я думал, это какие-то там весы, я сам себя размазал. А каждый объект, он имеет свою там какую-то гравитацию. Или это доступно на объективном уровне. Тогда мы говорим о объективной, об истинной природе жизни. Когда я начинаю жизнь. Я обретаю себя, а есть, когда я обретаю этот мир. Когда я обретаю этот мир, что я получаю? Нет добра и зла, есть просто вещи, которые неправильно лежат. Вот моя квартира, вот она моя квартира, да? И я тут волен делать все, что хочу. Табуретка не там переставил. Никакого нет добра. Нет никакого, нет зла. Есть божественный порядок. Если какой-то непорядок, я его просто поправляю. Не говорю ни о каком зле. Вот. Зло, вот лень только, да? И когда вот... И так в мире... Так в мире, я говорю сейчас не о квартире, а о всем мире, о всем земном шаре. Вот ты в нем живешь. Ты живешь не в своей квартире, не в своей стране, ты живешь на земном шаре. Вот. И у тебя есть какая-то делянка, где ты что-то там делаешь. И вот во втором случае у тебя есть все инструменты для жизни. И вот организованная религия, как и социальные всякие психологи, там, они говорят, что да, есть такое погружение в себя, и они говорят о сдаче, о созерцании, но волю проявлять считается недуховно. Почему? Потому что этой элите грозит свержением и тяжелым физическим трудом в местах не столь отдаленно. Потому что если каждый будет не только сдавать себя, то есть от эго отрекаться, но еще и волю проявлять, тогда элите придется трудно. Итак, одновременно два процесса: акт воли и акт сдачи. В этом состоянии возможно полноценное общение с Богом. Это когда полноценное, вот я полноценный, общается с полноценным. Вот мне общаться со своими детьми, когда они без всякой проблемы, что-то оно там нарисовало, и я полноценно общаюсь, я рад. Когда ребенок ко мне приходит с проблемой, я общаюсь неполноценно. Я, конечно, все бросаю, все это делаю, но неполноценно. Мне как-то даже как-то вот неприятно, что ж он сам не мог вот это решить. Я же надеялся, что он мое продолжение и сам сообразит, а он не соображает. Неполноценно, он клянчит. Неполноценное общение. То есть Бог недоволен, когда мы неполноценные. Он, конечно, будет с нами общаться, но это неполноценное общение. Это, ну, когда ко мне звонят люди с проблемами, это неполноценное общение. Я сколько могу говорю, вот, но это не. А когда мне звонит какой-то мой соратник, которому ничего от меня не надо, мы не можем наговориться. Это сладко. Мы не можем наговориться. Это полноценное общение. Я напомню, вот я одно время входил в свиту, так сказать. Я позволю себе вот этот термин свиту. И не поклонников, а это Сергея Николаевича Лазарева. Просто так получилось, что в каждом городе у него были близкие люди, которым он, ну, не нужен. Они просто видели в нем соратника. И вот они, когда он начинал курсировать по городам со своим там крусейдом, вот, я в том числе ходили и там ходили в баню, ели там борща, рассказывали анекдоты, и было хорошо. И он говорит: я среди вас отдыхаю. Когда приходят вот эти другие люди, которым вот они смотрят на него как на Бога, и он говорит: это не очень, это я в другом совершенно, я в напряжке немножко нахожусь, это мне надо отдыхать, чтобы я мог расслабиться, ноги на диван закидывать. Вот такие люди. Вот это полноценное общение. Вот. Это когда мы хотим Бога полюбить, ну вот так ты его полюбишь. А так, который тебе как банкомат там отстегивает что-то, это не совсем то. И у меня благодарность, что вот я такой, какой есть. Ты тогда понимаешь, когда начинаешь полноценно общаться, ты понимаешь, что ты какой такой ты есть, это вообще максимум, что ты можешь желать. Ты просто вот даже и придумать не можешь, что бы еще. Эта благодарность, она нечувственная природа. Она и открывает все вот ворота мироздания. Все эти ворота не нужны, тебе нужны вот эти. Только пальцем показал, оно открылось. Вот такая вот жизнь у победителей, понимаете? Вот оно все преодоление. Преодоление себя, преодоление своей тупости, что есть добро и есть зло. Пойми, что это какой-то процесс, вот ты это преодолел, все, нет проблем. И все, что происходит, и тогда вот благодарность, понимаете? Вот смотрите, вот сейчас скажу очень важно. Вот все, что происходит в мире, это от Бога. Вот все. И то, что считают добром, и то, что считают злом. Но знаете, что не от Бога в этом мире? Кто догадается? Что в этом мире не от Бога?
Там много чего.
Ну, например?
Ну, вранье там. Что?
От Бога.
Что от Бога получается?
Нет, есть что-то одно не от Бога. Но. Ага, вот думайте.
Грех.
Лень.
Грех от Бога, попустительство от Бога, говорится.
Ну, это ошибка.
Ошибка от Бога. Ошибка это вообще, он некоторым просто, он, Бог говорит, я есть память, знание, забвение. У тебя не просто склероз, это Бог тебе сказал, опа, И ты делаешь ошибку. Потом оказывается, что эта ошибка привела к тебе.
Ошибка ведет в заблуждение, иллюзию, и поэтому человек теряется.
Нет, вы мне скажите одним словом, что от Бога? Это все от Бога, а что не от Бога? Очень редкая штука в этом мироздании. Благодарность.
Это не от Бога?
Не от Бога. Благодарность от меня. Я отвечаю ему благодарностью. И он смотрит все от него. Опа, а там что-то булькнуло. А, как интересно, надо разобраться. И он обращает на меня внимание. Благодарность не может не остаться без внимания, потому что все было под контролем. А это что такое там булькнуло? Ему стало становиться интересным.
Почему-то.
А вот почему? Потому что я этого не планировал. Потому что, ну, Бог делает, он не планирует, что скажет ему там спасибо. А тут опа, спасибо. И он тогда говорит, ну здравствуй. Наконец-то. Вот. То есть это не значит, вот мы слились в одну там пластилиновую кучу. Нет, я это всегда я, Бог всегда Бог. При этом мы абсолютно неразрывны. Но когда мы это обнаруживаем, мы обращаем свои чувства к незыблемому, они наконец твердую платформу, и поэтому там вот у кришнаидов говорится Хришикеша, повелитель чувств, тогда твои чувства вот такие любимые, ну, любые, там цунами чувственное, и тебе не растрепят. Мы, ну, всякие вот бесы, они вот утилизаторы жизни безответственных людей, вот так бы я сформулировал, они сразу туда вот отходят от этих вот. Потому что там вот такие чувства, и они не могут их, никакой галах там им не светит. И тогда мы становимся более эмоционально, и эмоции перестают разрушать. А раньше бы за такие эмоции смерть разом. Смерть. И жизнь перестает быть мелкой. Я начинаю жить по-крупному. И я начинаю видеть бытие. Потому что вот мы все говорим про вечность. Вот дети Бога с вечностью связаны. Вот так они вот и связаны. Когда я вижу это бытие, оно такое непрекращающееся, я начинаю таким быть марафонцем. Не короткометражным там спринтером, а марафонцем. Я могу долго терпеть. Потому что я знаю, со мной ничего не случится. Я могу долго трудиться. Я могу долго, все что угодно делать долго. От слова «долг». Это упорно и настойчиво. Я хочу прочитать некоторые великих людей, которые говорили, что такое упорство. Вот я вам честно говорю, когда меня спросили о моих достоинствах, спросил Рама Рупа. Он говорит, вот ваши недостатки. О, мы о недостатках своих можем говорить долго и со вкусом. Вот, это и считается, он говорит, а какие ваши достоинства? Я не нашел в себе ни одного достоинства, но нашел одно упрямство, такое слиное упрямство. Потому что благодаря этому упрямству я тот, кто я есть. Я тот, кто, где все сдались, я там не сдался, потому что вот что-то меня держало вот это вот, когда все было против. И сейчас я вижу, что это действительно самое лучшее и самое, и может быть, единственное качество, это тот стержень, который может сохранить тебя, там для Бога и Бога для тебя. Вот, ну, как говорят вот великие люди. Один говорит, единственная моя сила – это мое упорство. Они не говорят упрямство, говорят упорство. Другой говорит, если желаете добиться успеха в жизни, сделайте настойчивость своим лучшим другом. Или вот, «Поезд о настоящем человеке», Борис Полевой, помните, да? Я цитату из этой книги, ну, «Летчик без ног», помните? Мересев, да? Он поднялся с сугроба, крепко сцепил зубы и пошел дальше, намечая перед собой маленькие цели, сосредоточивая на них внимание, от сосны к сосне, от пенька к пеньку, от сугроба к сугробу. Там бесполезно было, можно было ложиться и замерзать. А он полз, потому что в нем было упрямство. Все это так не потому, что я такой умный. Все это из-за того, что я долго не сдаюсь при решении задачи. Еще один человек говорит. Следующее. Я хорошо знаю, что у меня нет никаких талантов. Любопытство и упорная выносливость привели к меня, к моим идеям. Это выдающийся математик сказал. Чем упорнее вы работаете, тем удачливее вы становитесь. Великие свершения достигаются не силой, а упорством. А скажите мне, какой упорство враг, лень, желание прилечь на диванчик. Да сколько ж можно работать? Понимаете? Как Гурджиев говорил, Богом они ж только сверхусилия учитываются. А просто усилие, отдохнул, все. Хочу отдохнуть, все, у тебя нет упорства. Это бесполезно все. Если я свои силы и задачи буду измерять один к одному, ты просто никуда не идешь. Те, кто не сдаются, создают то, во что никто не верит. Следующий. Ты ничего не добьешься в жизни. Ты ничего не добьешься в жизни, если будешь прикладывать усилия только в те дни, когда тебе хорошо. Совсем недавно, как ты ударишь? А кто же это сказал? Это из фильма «Рокки». «Рокки Бальбоа», да? Кто смотрел? Про боксера, да? Ну, он персонаж, конечно. Но хотя это по событиям, да? Реально.
Ну, да.
Да. Вот он говорит, совсем не важно, как ты ударишь, а важно, какой держишь удар. Как двигаешься вперед. Будешь идти, иди, если с испугу не свернешь. Только так побеждают. Будь готов удары держать, а не плакаться и говорить, я ничего не добился из-за него, из-за нее, из-за кого-то. Так делают трусы. А ты не трус. Рокки Бальбоа. А вот Арнольд Шварценеггер, да, тоже что-то добился. Почитай его, раз мы уж на Голливуд перешли. Ты можешь сказать, что у тебя плохая генетика, плохой обмен веществ. Ты можешь просто подняться с дивана и начать над собой, задаться целью и верить в себя. И в этом случае ты обязательно добьешься успеха. Вот. Можно во всем винить других и отчаиваться. Можно во всем винить других и отчаиваться. И можно каждый день вставать еще раньше и упорно добиваться успеха. Две всего альтернативы. А вот тоже такой персонаж, Ник Вуйтич. Все знают, кто такой Ник Вуйтич? Мы говорим, не знаешь? Ник Вуйтич – это человек, нету по плечи руки и ноги по бедра. Все, голова, туловище, все. Он миллионер, он знаменитый проповедник, он имеет детей, он женился. А некоторые с руками, с ногами не могут жениться и заработать денег. Так вот он что сказал. Ник Вуйтич. Когда вам захочется предать свою мечту, заставьте себя работать еще один день, неделю, месяц, еще один год. И вы поразитесь тому, что произойдет, если вы не сдадитесь. Хотя он был дважды близок к самоубийству. Этот человек. Вот это великий человек. Леонардо да Винчи. Любое препятствие преодолевается настойчивостью. Гёте. Время – вернейший союзник упорства. Почти вся тайна великой души, то есть великие души, что-то достигшие, вот вся тайна великих душ заключается в одном слове – настойчивости. А не то, что музыкальный, не музыкальный, сильный, не сильный, здоровый, хворый ли, настойчивый ли. Или ленивый. Вот. Пробивайся вперед. Ничто на свете не заменит настойчивости. Ее не заменит талант. Нет ничего обычнее талантливых неудачников. Ее не заменит гениальность. Нереализованный гений уже стал притчей во языцах. Ее не заменит хорошее образование. Мир полон образованных изгоев. Всемогущий лист настойчивость и упорство. Но вот это-то есть, таланты могут быть разные, но грош им цена, если у тебя нет вот этого. А это божественность или безбожие? То, что настойчивость, это к вечности, безлимит. Сказано, верьте, когда другие сомневаются. Что из настойчивости выходит, что из упорства выходит? Верьте, когда уже все сдались, да. Другие сомневаются. Планируйте, когда другие играются. Учитесь, когда другие спят. Решайтесь, когда другие медлят. Готовьтесь, когда другие мечтают. Начинайте, когда другие мешкают. Работайте, когда другие желают. Копите, когда другие тратят. Слушайте, когда другие болтают. Улыбайтесь, когда другие сердятся. Хвалите, когда другие критикуют. Упорствуйте, когда другие сдаются. Лекция называлась «Преодоление». И я хочу, с чего начал. Это Константин Эдуардович Циолковский. Я не помню, говорил или нет, эпиграф к этому всему. Вот Константин Эдуардович Циолковский сказал, что каждое существо должно жить и думать, как будто оно всего может добиться рано или поздно. Каждое существо. Кстати, Светодвиб расположен на улице Циолковского. Ну все.